начать это очень сложно.
А нам нужно вообще начало, может, просто начнем говорить и все.
Нет, нужно начало. Обязательно нужно начало. Всем привет! С вами подкаст «Песочница» с диалогом между мной, Дашей Шитовой, и моей игровой гуру Тасей Соколовой. Сегодня у меня в планах расспросить у Таси околоигровые моменты и понять, что же, на что же похожи игры из всего того, что мне знакомо. Тась, привет!
Привет!
Я сегодня начну с простого, наверное, вопроса.
Где Саша?
Ну, было бы неплохо и на этот вопрос ответить, да. Где он?
Александр в Казахстане.
Он обещал вернуться. Он улетел и обещал вернуться, как Карлсон. Так все же, Тась, мы, конечно, много рассуждали в прошлом подкасте. Еще с Сашенькой рассуждали. Но давай начнем, наверное, с простого для меня и обывателя. Что такое игра вообще?
Что такое игра? Ну, я начну прям сразу с места в карьер душить тогда и душнить.
Давай!
Давай. Мы начнем с того, что просто такое игра. Впервые с точки зрения философии был такой товарищ у нас, Йохан Хёйзинга, который впервые начал задумываться о том, что же такое игра и о понятии игры. И он написал свой научный трактат, который называется «Homo Ludens», «Человек играющий», в котором как раз-таки он анализирует и обдумывает, что представляет игра для человека и что такое игра в культурном ключе для всего человечества. Соответственно, именно Йохан Хёйзинга дал определение игры, что это свободное действие, поскольку она лишена принуждения, ей придаются свободное время и в особом игровом пространстве. Такое вот коротенькое, незамысловатое, мне кажется, крайне понятное определение, что представляет из себя игра. Но так как тут также оговорено, что есть некое игровое пространство, мы можем тут понять, что если оговорено игровое пространство, то значит, внутри есть какой-то строгий порядок и присутствие некого игрового сообщества. Вот.
Значит, когда этот Йохан написал этот постулат, в тот момент какие игры были? Это что-то по типу лапты или что?
Ну да, стандартные. Тогда еще не было никаких компьютерных игр, потому что «Человек играющий» он написал в 1938 году. Соответственно, да, ну лапта, там футбол начал уже появляться в то время. Ну просто такие физически всем известные игры, настольные игры были, шахматы, нарды были. Карточные были игры.
То есть, правильно
игры.
Я понимаю, что на тот момент, когда у нас начали появляться эти определения, игры уже были вовсю, но игры... люди не знали, как их назвать.
Игры были с появлением человечества, я тебе так скажу. В этом и прикол. Просто тут именно с точки зрения научного знания он был первым, кто начал изучать теорию и понятие игры. В плане ее взаимодействия и включения в какие-то другие культурные аспекты человечества. Но так игры были...
То есть получается, что игры должны быть... Ой, извини, пожалуйста.
Все нормально. Игры были на протяжении всей истории человечества. Типа тот же... Я постоянно говорю этот пример с чатурангой. Но это прародитель шахмат, который появился в 4-6 веке до нашей эры. Также китайское го. Это крайне древние игры. Вот и есть также, ну, подтверждения археологические, что в древних цивилизациях уже тогда были игры.
То есть получается, что у каждой игры должны быть какие-то параметры, чтобы считаться игрой.
Ну да, да. Игровые правила. Это также есть еще. Но он там также выделяет приметы игры в своем трактате именно Хёйзинга. И правило — один из критериев этой приметы. То есть он выделяет сколько? 8 примет. То есть давайте назовем их критериями лучше. Что у игры есть начало, у игры есть конец, игра вне реальности, в игре есть свобода, место, время. Правило.
А что подразумевается под свободой здесь?
Свобода игрока. Вот, правила и участники. Либо один участник.
То есть получается, что бродилки без заданий в метавселенной — это уже не будет игрой?
Не знаю, тут надо конкретную бродилку брать. Так, я сейчас не могу сходу сказать, играет или нет, но если, наверное, по Хёдингу брать, то навряд ли. Но хотя есть отдельный, ну, есть отдельный жанр условный, который называется в... Ну, среди игрового сообщества у него есть такое повсеместное, как бы, народное название «бродилки», но оно не обозначает... Навряд ли, короче, думаю, что та бродилка, о которой ты говоришь, схожая с теми бродилками, о которых говорю я.
Mm-hmm.
Хёдинга был первый, кто говорил об игре физической, скорее, да? Но потом, когда появились видеоигры, и с развитием видеоигр начали появляться геймдизайнеры и люди, которые создают игры и находятся в игровой индустрии, и они начали также это знание научное, которое обрастало вокруг игр, накапливать, и как-то его нужно было систематизировать, давать определения, понятия, классификации. И также вообще я хочу сказать, что определений игр, особенно видеоигр, огромное количество множества, и нету какого-то укорененного, если можно так высказаться, одного названия.
Mm-hmm.
Вот. Есть, типа, Ян Шрайбер говорит, что, типа, игра — это деятельность, имеющая правила и включающая конфликт. Крайняя разница с определением Хёдинга, но и также схоже оно с ним.
А все-таки вот этот вот твой новый философ, во-первых, как его зовут?
Он не философ.
Кто это?
Кто такой Ян Шрайбер?
Нет, да, Ян Шрайбер — это вообще кто? Я понимаю, что, скорее всего, что-то из немецкой культуры, но все-таки кто это?
А, это геймдизайнер.
Угу. И геймдизайнер этот говорил так про определенный жанр? Или про что?
Нет, про игры в целом.
Угу.
Ну, это я скорее в общий, как бы, наш дискурс сегодняшний, что игра довольно такая пока еще непонятная субстанция, потому что это относительно новое, какой-то mm-hmm. вид человеческой деятельности. Но он как бы новый с точки зрения изучения и ужасно старый и древний с точки зрения ее нахождения с нами.
А если игру не надо скачивать на свой девайс, значит ли это, что это не совсем игра? Или это не имеет никакого отношения к настоящему определению?
Не, вообще не имеет. Ну, ты можешь играть в игры, не скачивая их. Мы сейчас про видеоигры говорим?
Да, да.
Да, конечно. Не обязательно ее скачивать куда-то, чтобы это было игрой. Есть много браузерных игр.
Так, ну, мы поняли, что определение игр довольно размыто, но все-таки у нас есть некоторые критерии. Это свобода, место, время, правила, участники. И что это все нереально. Нужно об этом помнить. Вот мы с критериями определились, но есть, наверное, еще какие-то классификации у игр понятные, наверное, по типу, как у многих художественных произведений, это типы, жанры какие-то.
Гайдай какой!
Есть ли в этом разница, и как можно еще классифицировать игры?
О, ну, тут тоже это новое, скажем так, область человеческого прикладного интереса научного. И помимо того, что есть огромное количество определений, что такое игра, есть также огромное количество классификаций игр. Да, но мне очень нравится, и мне больше всего близка классификация по Кутлалиеву. Это тоже, скажем так, не последний человек в игровой индустрии, но он mm-hmm. разделил, соответственно, игры по жанрам. Для меня это наиболее мне близкая классификация, разделение. Собственно...
По рангам?
Нет, просто он выделил жанровые группы, то есть, условно, он выделил, что есть жанр действия от слова action. Да, то есть нам ближе, как игрокам, такое определение action. И, соответственно, экшен потом делится на поджанры. Вот, mm-hmm. и, соответственно, он выделил 6 жанров главных. Получается, экшен, симулятор, приключения, стратегии, головоломки, ролевые игры. они все делятся по своей ключевой механике игровой. Вот, соответственно, ну, экшен — это всеми известный, там, допустим, шутеры. Ты можешь назвать шутер, ты знаешь?
Конечно, знаю. Стрелялочки. Непонятные.
Да, да-да-да. То есть это игры, которые делаются упор на какие-то физические возможности игрока, там нужна хорошая координация, скорость реакции, нужно очень внимательно в нее играть. Потом симулятор. Ты тоже знаешь, что такое симулятор. Скажи мне игру-симулятор.
Sims?
Да.
Ура! Я продвигаюсь. А как понять, какой жанр подойдет именно тебе? Потому что с кино... Там есть энное количество сюжетов, которые ты понимаешь, что вот этот сюжет мне подошел ближе, и я вот там условно либо книгу прочитал, либо что-то такое, вот хочу по нему посмотреть кино. Как понять, какой жанр игры лучше подойдет именно тебе?
Ну, вот ты когда кино смотрела, ты как определяла, что тебе нравится, а что нет?
Иногда с первой секунды. Актер какой-то мне нравится, какой-то нет. Но, наверное, методом пробы и ошибок я выбирала.
Ну, то есть ты смотрела фильм какого-то жанра и такая, мне такое не нравится больше, я такого больше не буду смотреть, вот так вот? Или ты просто читала о них, условно заходила, читала, что такое там, не знаю, байопик, такая, блин, как-то скучно, байопики смотреть не буду.
Ага. Ну, у меня, наверное, было так, что я начинала читать рецензии, потом смотрела кино, а потом понимала, мое не мое, но никогда не закрывала глаза конкретно на жанр. У меня есть, наверное, любимые боевики, биографии классные есть.
Ну, то есть ты, получается, посмотрела условно фильмы каждого жанра и можешь сказать, что тебе нравится больше, а что меньше?
Наверное, да. Что из того или иного жанра я смотрю чаще, а что реже? Вот.
Ну, то же самое с играми. Ты не сможешь понять, что тебе нравится, что не нравится, не поиграв, к сожалению. И, ну, в этом случае ситуация немного проще, потому что ты можешь не скачивать игру, не устанавливать, не тратить время на это. Ты можешь хотя бы в YouTube или на каком-либо другом видеохостинге посмотреть, как выглядит игра. И при этом сэкономить свое время, но да, то же самое, как с книгами, сериалами, с фильмами, игры в этом абсолютно никак не отличаются. Чтобы понять, что тебе нравится, а что не нравится, нужно, к сожалению, в это поиграть.
А как ты понимаешь по ютубовским видео, что тебе нравится, а что не нравится? По сюжету в основном?
Ну, и не только. Каждый жанр игры, он разный абсолютно. То есть есть какие-то игры от первого лица, если мы играем за какого-то персонажа, есть игры от третьего лица, да, там разная динамика у каждой игры. Какие-то игры активные, какие-то нет, какие-то ты смотришь сверху, какие-то не сверху. Вот. Просто для того, чтобы определить, во что тебе поиграть, можешь открыть там, не знаю, топ-100 игр современности, топ-10, и просто в YouTube посмотреть, как выглядит каждая, и ты заметишь, что они во многом не похожи друг на друга.
А как ты для себя выбирала игру? Вот как ты смотрела, отсматривала видосик, например, что являлось именно для тебя крючком, за который ты зацепилась, условно говоря, с последней найденной тобой игрой?
Я не смотрю видосы на YouTube. Я просто скачиваю игру и начинаю в нее играть. Я уже вот...
Ага.
Ну, я изначально не смотрела видосы. Ну, есть какие-то трейлеры игр, но трейлер игры, он крайне отличается от того, что, ну, во что ты, от геймплея. Но есть, условно, смотри, когда разработчики выпускают какую-то игру, они сначала дают анонсирующий тизер. Потом они дают трейлер, и потом в рамках какого-то, ну, как это сказать, игрового этикета... Разработчики дают видеоролик с геймплеем. Чаще всего это какой-то длинный видеоролик, там на 10-25 минут, и они показывают какой-то кусочек из игры, если мы говорим про новую игру. И, соответственно, посмотрев этот геймплей, ты можешь сказать, подходит мне это или не подходит.
Интересно, интересно. То есть ты в основном себе скачиваешь какие-то новинки.
Нет, не только.
А как ты среди тогда всего многообразия моря игр, так скажем, там, условно, на каком-нибудь сервисе, где это все хранится, как ты понимаешь, что именно тебе скачать?
Ну вот ты когда сидишь и вечером такая, какой бы мне фильм посмотреть, как ты фильм выбираешь?
Я потому что слышала, спрашиваю рецензию своих друзей.
Но у тебя нет такого, что ты такая сидишь, такая, ой, как же я хочу посмотреть сегодня мультфильм?
Бывает такое.
Ну вот с играми то же самое. И иногда ты сидишь и такой, блин, как я хочу поиграть в стратегию. И идешь, скачиваешь стратегию, играешь в нее. Соответственно, ну, ты не знаешь, какой фильм, и не можешь представить, что из себя представляет фильм, глядя условно на его афишу, читая его описание, ты не можешь предсказать свой опыт, который ты получишь при его просмотре, там, двухчасового, полуторачасового. И то же самое с игрой. У тебя есть какое-то описание, у тебя есть какие-то скриншоты, ты знаешь, какого она жанра. Ты примерно представляешь, что ты будешь в ней делать, но игровой опыт ты не можешь предсказать, какой ты получишь, играя в нее. Вот, то есть тут тоже все очень схоже с фильмами. Ты играла в Sims, вот когда ты играла в него, как ты выбирала, что ты будешь отыграть именно в Sims?
Ну, смотри, у меня как бы была такая история, что у нас на семью с братом был один PlayStation. И игры у нас были либо то, во что играет он, либо что гипотетически может понравиться мне, тогда там брат на меня брал. Вот, и у меня был один Sims. У меня и в игрового опыта другого не было, потому что мне было не во что играть. Мне было неинтересно, во что играет брат.
Но вот тебе и нравилось играть в Sims?
Конечно, я очень любила, так скажем, симулятор жизни. Мне очень это нравилось. Мне нравилось думать, что я практикую то, во что я могу погрузиться. Но получается, что брат мне таким образом порекомендовал игру, в которую я начала играть, понимая, какой я человек. А как-то можно определить по человеку, какая игра ему зайдет? По какому-то, может быть, психотипу или что-то такое? Ну, вот условно говоря, у меня там, может быть, определить меня там как спокойная девочка, которая в детстве играла в куколки, значит, ей там захочется ухаживать за чем-то. Вот у нее там психотип заботливый мадам, так скажем, с уклоном материнские инстинкты. Что можно порекомендовать там, я не знаю, рандомному мальчику в соцсетях, с которым ты познакомилась путем долгого общения? Вот, что можно порекомендовать ему, когда ты понимаешь, какие у него там, ну да, по MBTI, так скажем.
Не знаю, тоже сложный вопрос. Я думаю, просто по психотипу будет некорректно рекомендовать игру, потому что, когда условно рекомендуется фильм, часто ты спрашиваешь у человека, а какие фильмы тебе нравились и нравятся, и ты относительно того, что он назвал тебя, подсказываешь фильмы со схожей атмосферой, схожей динамикой, схожего жанра. То есть, как ты говоришь, для женщины, у которой там какой-то высокий материнский инстинкт, которая любит детей, могут подойти игры разных жанров. Ей может подойти какой-нибудь The Last of Us, потому что в The Last of Us основная идея — это идея родительства, это идея преемственности и идея семьи. The Last of Us — это игра в жанре экшен-адвенчуры, что является поджанром экшена, что мы обсуждали ранее. Вот, но при этом ей может понравиться какая-то другая игра, другого жанра, не знаю, там, надо подумать, что может еще понравиться. Но к тому, что я бы не упиралась в жанры, типа, идеи игры, вот.
А может быть от механики, условно говоря, я не знаю, например, в Sims мне очень нравилась простая механика, буквально несколько клавиш нужно жать для того, чтобы понять, что нужно делать. Методом тыка, без прохождения какого-либо обучения, можно понять, что необходимо делать.
Ну, это хорошая...
Может быть, по механике?
Это признак хорошей игры, когда ты в нее заходишь, и ты можешь методом тыка понять, что тебе нужно делать. Это интуитивный интерфейс. Соответственно, есть игры с разным порогом вхождения, какие-то игры специально делаются для хардгеймеров с очень сложным взаимодействием, сложными, там, не знаю, комбинациями клавиш. Это так называемый поджанр Dark Souls игр. Они специально делаются сложными, чтобы у тебя горела там пятая точка. Но от механики тоже можно, конечно, рекомендовать игру. То есть, условно, если я вот сейчас услышала, что тебе нравится Sims, я могу предположить, что тебе могут понравиться какие-то другие симуляторы, либо игры, в которых основная вот идея — это симуляция жизни, но это не обязательно может быть симулятор. Вот. А если говорить про психотипы, есть такой товарищ Бартл, он выделил именно психотипы игроков, их 4 по его классификации. И вот по этим психотипам можно, в принципе, рекомендовать игру, потому что он условно выделил 4 психотипа: киллер, карьерист, исследователь, социальщик. Вот, то есть каждый игрок, он приверженец какого-то вот из этих типов, и можно как-то классифицировать, кому что нравится. Это как раз-таки из того, что тебе нравится, можно будет потом сказать, какому типу игрока ты принадлежишь. Но пока
то
так
есть, как... Правильно ли я понимаю? Для того, чтобы подойти к классификации Бартла, тебе нужно сначала поиграть и понять, как ты себя ведешь в этой игре.
Ну да, даже не то, чтобы понять, а чтобы понять, что тебе нравится. Поиграть в какие-то игры. Ты действительно можешь там условно в первые 10-15 минут понять, тебе нравится такой жанр игры или нет. Но я бы все равно играм давала чуть-чуть больше времени, потому что это... Но игры, они просто чуть-чуть длиннее по тому времени, которое необходимо там провести, нежели фильма. Да, то есть некоторые игры есть, которые рассчитаны там на 100 часов. Соответственно, за 15 минут ты поймешь, в принципе, что за жанр, но игра может не раскрыться перед тобой полностью за такое короткое время.
Сколько раз ты возвращалась в игры после того, как только их скачала и поняла, что порог вхождения для тебя слишком высокий, и тебе не хочется пока больше в это играть? Сколько было времени, во-первых, тебе потребовалось для того, чтобы игра, так сказать, настоялась у тебя на твоем жестком диске? А во-вторых, сколько вот ты пробовала попыток заходить снова и снова? Сколько времени проводила в начале?
Ну, тут тоже такой схожий вопрос, потому что игра, она в этом плане как-то, мне кажется, похожа на книгу. У тебя, наверное, тоже была какая-то книга, которую ты начинала читать, потом такая, что-то не идет. Что-то не идет, а ты ее откладывала. А потом как-то там месяцок спустя, полгода спустя, ты находила книгу и такая, о, вот сейчас идет. Вот сейчас идет. Ну, с играми то же самое. То есть, действительно, игра может не попасть в твое настроение. Ты можешь начать в нее играть и такой, блин, я вот сейчас вообще не настроен там, условно, на какую-то тяжелую историю. Я не хочу сейчас там играть в игру про обездоленных детей, где все умирают. Я хочу чего-то веселого. Вот, и ты откладываешь эту игру, хотя она там, может быть, ультра-мега-крутая, собрала все возможные награды. Вот, но у меня такое
то
было...
То есть по сценарию она тебе может не подойти, правильно?
Да, я это называю динамикой. Это скорее как бы такое, наверное, некорректное определение, которое я даю этому чувству. Давай мы будем называть тогда это атмосферой. Да, то есть у каждой игры есть атмосфера и собственное настроение. Вот, и тебе действительно может не подойти. А настроение, атмосфера и темп. Вот, у меня такое было. Да, у меня есть такая игра. Я вернулась в нее спустя год. Эта игра называется Divinity. Это игра в жанре RPG, ролевой игры. Я в нее начинала играть. Я в нее поиграла часов 30-40. Поняла, что вообще не идет, тяжело очень. Она сложная для человека, который никогда не играл в такого рода игры и такого рода жанры. Вот, и прошло много времени, даже не год, я сейчас так вспоминаю, прошло года 3-4.
Ого.
Да, то есть я прошла очень много игр за это время, я познакомилась с другими какими-то играми. И только спустя это время я начала заново в нее играть, и я поняла прикол этой игры.
А что конкретно не пошло у тебя тогда? То есть это вот была атмосфера, которая не пошла, или именно взаимодействие? То есть то, как нажимать на кнопки, какие комбинации клавиш, и что вообще делать надо? Что конкретно не зашло у тебя?
Мне не зашла атмосфера и темп. Ну, то есть это как... Это своеобразный жанр игры, который перекочевал из настольных игр. Вот, он пошаговый и такой медленный, размеренный. Там много времени вы проводите за тем, что вы можете просто стоять, читать, ничего не нажимать. Mm-hmm. Там нет особого экшона, да, там никто не бежит, никто, ну, могут кричать, но да, это как будто бы ты играешь в настольную игру только на компьютере. Соответственно, тогда, возможно, мне не зашла, да, атмосфера и темп, но вот спустя 3-4 года я прям обомлела, какая же это великолепная игра.
Так, хорошо, значит, мы с тобой обсудили, что возможен порог входа с темпом, со сценарием, со всякими такими вещами, но все-таки... А какие еще могут быть пороги схождения? Потому что могу сразу привести в пример. Возможно, я не геймер, и, может быть, из-за этого у меня такой порог даже рассматривается. А мне кажется, что все кнопки максимально непонятны, и для каждой игры они супер свои. Или для меня тоже порог скачивания игры. Это просто какая-то паника. Какие еще могут быть пороги, и чего не стоит бояться начинающим геймерам?
Ну, порог может быть определенно отсутствие техники, на которой ты это будешь скачивать. Если у вас нет компьютера Точно. Или ноутбука, соответственно, вам будет сложно поиграть в игру компьютерную. Можно играть в мобильные игры.
Uh-huh.
Вот. Соответственно, для компьютерной игры нужен компьютер. Логично.
Логично.
Да, дальше порог вхождения. Ну да, это найти игру и понять, как ее установить. До февраля это было относительно просто, потому что есть площадки торговые, так называемые интернет-магазины игр, в которые ты заходишь, регистрируешься, создаешь там свой профиль, аккаунт, покупаешь какую-то игру, которая тебе нравится, и спокойненько ее скачиваешь. Там все очень удобненько, крайне маловероятно, что там есть у тебя вирус какой-то или что-то в этом роде. Вот, но сейчас, к сожалению...
Но бывало?
Нет, если скачиваешь официально... Нет.
Угу.
Но сейчас крайне тяжелая у нас ситуация в плане оплаты. Вот, но можно, конечно же, быть пиратом на корабле и скачать игры всеми известными способами, которые есть в интернете. Это тоже доступно нам всем. Хе-хе. Хе-хе-хе.
Угу. И правильно понимаю, что это намек на торренты.
Ну да, я не знаю, нет, конечно, да, вы можете, да, я думаю, это можно произносить вслух, можно скачать, да, на торрентах, это немного неблагодарно по отношению к разработчику, но я думаю, для человека, который не уверен, понравится ему игра или нет, это правильное решение скачать ее на торренте, потому что, ну, вдруг тебе не понравится, ты заплатил 2000 рублей за игру, ну и что это такое?
Логично, логично. А есть какие-то демо-версии, которые тебе можно потыкаться, прежде чем скачать игру? Ну вот, условно говоря, я еще не знаю, что мне понравится, не понравится. Посмотрела трейлер и думаю, блин, как бы круто было, вот знаешь, как в магазине электроники прийти и потыкаться в это в устройство, прежде чем его покупать. Есть ли такое в играх?
Блин, кто-то делает демки, да. Но сейчас я, наверное, скажу, что скорее нет. Раньше была практика, когда еще были и проводились конференции большие игровые до ковида. И у нас также в России проходила конференция «Игромир». Там какие-то разработчики со стендами, с новыми играми, соответственно, делали стенды, на которые ты мог прийти и поиграть в новую игру, в демку. Вот.
Wow.
Да-да-да. И на таких конференциях часто показывали что-то новое, показывали демки журналистам, показывали демки именно людям из индустрии, потому что, ну, это, короче, маркетинг видеоигр, он так построен. Сейчас...
Со стороны звучит, как будто бы это огромный парк развлечений, красота.
Ну да, возможно, но если ты, условно, у тебя нету виповского бейджика, и ты не попадаешь там в день для VIP-ов, то придется постоять в очереди такой нормальной, чтобы поиграть во что-то. Да, но...
Предполагаю, да.
Да-да-да, но так, да, мне кажется, это крайне крутая практика раньше была, и... Ну, мне такое нравилось. Сейчас, к сожалению, такого нет, но вроде все начинает заново восстанавливаться из мертвых, так сказать. Демки, как таковые, наверное, нет, как в магазине электроники, как ты говоришь. Такого, к сожалению, нет. Но Steam, игровой магазин, у него есть... такая штука в сервисе его, которая, наверное, копирует, ну, вот это вот, скажи мне, как это называется, философию демки. А если, когда ты покупаешь игру, и если у тебя меньше 2 часов в игре, ты можешь ее вернуть, если она тебе не понравилась, и получить возврат денег.
Великолепно, как это удобно!
Да, то есть это вот как раз-таки они переложили философию демки внутри магазина. Но, и как я говорила ранее, сейчас немножко тяжело покупать в Steam игры, если вы находитесь в России, поэтому без покупочек пока что.
Получается, что в Steam у нас игры от совершенно разных разработчиков по всему миру, правильно? Угу. То есть это может быть совершенно любой аккредитованный разработчик, который выставляет свою игру, выставляет цену, как Marketplace получается.
Да. Я вам больше скажу. Если мы говорим о Steam, думайте, что это какой-то, типа, сейчас он стал условным Амазоном. Не только аккредитованный разработчик может выставить свою игру. Если вы инди-разработчик, вы тоже можете выставить там свою игру и продавать ее. Просто условно ее найти будет тяжелее.
Не Озон, это Wildberries.
Да, да, скорее Wildberries, да, вы правы.
Благодарю. Итак, получается, что если у нас закрылся доступ к такому амазонообразному сервису, как Steam. Как думаешь, достаточно ли у нас большой рынок российских разработчиков для того, чтобы сделать свой российский Steam?
Не, вообще относительно маленький. Все очень плохо.
Маленький?
Да.
Даже я знаю про то, что у нас World of Tanks делается.
Ну, хорошо, да, World of Tanks. Что еще ты знаешь?
I.O. игры, которые на мобильные платформы, или
давай
что-то
вот
подобное?
Про компьютерные игры говорить, какие-то большие. Сейчас, к сожалению, если мы говорим именно про рынок и про объем рынка, именно ну, не мобильной разработки, давайте мы будем говорить про компьютерную разработку игр. Рынок именно российский, он по объему крайне низок, если мы будем сравнивать его с европейским, американским рынком. Сейчас есть один большой релиз, который выйдет в России. Это Atomic Heart. Он довольно сейчас сильно хайпит, потому что он крайне долго в разработке. И посмотрим вот по нему, потому что это будет большой проект именно из России русскими разработчиками. Сможет ли условно Россия делать какие-то большие игры? По нему мы можем...
ВК должны нам за эту рекламную интеграцию деньги.
Я про ВК ничего не говорила. Это вы...
А, тем не менее, тогда я Atomic Heart.
Да, и все. Ну, то есть какие-то инди-проекты сильные, да. Я не спорю, что в России выпускались потрясающие игры. Но, ну, в сравнении рынок крайне маленький.
А как вообще оцениваешь международный рынок? Как думаешь, сколько примерно сейчас... Что превышает, спрос или предложение все-таки? Каждая ли игра находит своего зрителя? И сколько примерно игр у нас можно оценить, там, выходов классных релизов? Может нас ожидать, там, в месяц на Steam'е, там, за полгода, за год?
Подожди, спрос и предложение, что именно... Что мы оцениваем?
Ну вот смотри, у нас получается предложение, это разработчики игр, которые выпускают там, условно, даже свою маленькую инди-игру. Поэтому предложение, это вот будет с нашей точки зрения разработчики игр. А спросом здесь будут геймеры?
Спрос, безусловно, превышает предложение. Безусловно. Я скажу...
Не только по миру, но и в России тоже?
Я думаю, да. Ну, я бы по рынку игр не судила о нем по закону спроса и предложения. Наверное, если поразмыслить, то можно под него подвести, под этот закон, но просто я бы судила по объему выручки и денег, которые он зарабатывает, и чтобы вы понимали...
Ого, да, давай.
Смотри, рынок видеоигр, как вы думаете, во сколько раз он превышает рынок фильмов и кинопроизводства?
Я наоборот не думала, что он превышает. Все-таки кинопроизводство такая понятная вещь, она и началась как-то чуть раньше. Она превышает?
Намного. Я вам даже так скажу. Смотри, по данным на 2021 год, там, короче, я могут разниться данные в несколько процентов, да, погрешность может быть. Но я вам скажу так, рынок видеоигр по своему объему, он превышает не то, что рынок кинопроизводства, он превышает рынок кинопроизводства и музыкальной индустрии вместе взятых.
О боже, что?
Да, я вам скажу так, смотри. Получается, рынок видеоигр оценивается в 2021 году, он оценился примерно в 180 миллиардов долларов.
О мой бог! Рынок... Как вовремя мы стали в этом разбираться.
Да, рынок кинопроизводства... оценился в 2021 году на 51 миллиард. То есть...
Ничего себе.
Да, то есть видеоигры в три раза, даже больше, чем в три раза, настолько, ну, как бы, эластичность и объем рынка выше. И я тебе больше скажу, что есть аналитические компании, которые занимаются именно анализом и составлением статистики данных по игровому рынку, и они оценивают наш любимый показатель CAGR, совокупный среднегодовой темп роста, они оценивают у глобального рынка видеоигр от 7 до 10% среднегодовой темп роста. Это огроменный рост, я считаю.
Очень неплохо. Но слушай, как думаешь, это из-за того, что игровой рынок является довольно новым, инновационным, или из-за того, что в нем много хороших специалистов и большой качественный спрос, и вообще все эффективно работает? Как думаешь, почему так может быть?
Блин, фиг пойми, вообще. Это вообще крайне интересная, вещь. То есть смотри, вспоминаем «Мстители», да, фильм? Типа, блин, «Мстители» смотрел весь мир.
Это да, ждали каждый релиз с нетерпением.
Смотри, фильм «Мстители», да, «Война бесконечности», наверное, мне кажется, самый известный, заработал больше 2 миллиардов долларов. Нормально тогда он заработал, хорошо, прям потрясающая цифра. А теперь, как ты думаешь, сколько GTA 5 заработало в первые сутки релиза?
В первые сутки?
В первые сутки. Сколько заработал Rockstar от продаж GTA 5 в первые сутки?
Понятия не имею.
800 миллионов долларов за первые сутки.
О боже, что?
То есть, понимаешь, вот если не брать в сравнении, кажется, что видеоигры — это маленький рынок.
Смотри, хорошо, если мы сравниваем с кино, у кино не такой там таймспенд на этом продукте, но условно говоря, ты в игру будешь играть энное количество часов, ты будешь с ней взаимодействовать, ты будешь проживать с ней какую-то жизнь.
Но подожди,
ты проживать жизнь явно не будешь.
Но если мы говорим про компьютерную игру, таймспенд, он влияет, если у нас именно рекламные показы. Правильно? И за счет рекламных показов, соответственно, чем выше таймспенд, тем больше рекламных показов мы можем открутить в этом таймспенде количество раз, и поэтому у нас может быть прибыль с игры выше, по логике, да, из-за таймспенда. Но в видеоиграх компьютерных там нет рекламных показов, ты покупаешь копию игры единоразово и играешь в нее. Соответственно, как в фильме ты покупаешь билет в кино, так же и в игре ты покупаешь билет в игру. То есть time spent...
Абсолютно верно, но я тебя к тому, что скорее не в рекламном ключе рассматриваю time spent, а сколько именно ты времени проведешь взаимодействие с тем или иным продуктом. Потому что кино ты будешь смотреть 2,5 часа, да, впечатление останется, но nevertheless, вот, а с игрой ты будешь проживать жизнь. И с телефоном, допустим, ты тоже будешь проживать жизнь. И мне интересно, вот у тебя, когда выходит телефон новый, и он классный, он пиздатый, будем откровенны, мы с тобой обе с айфонами ходим. Насколько да. первый день продаж айфона будет, и выручки с этих айфонов, ну не выручку там, продаж айфона, будет сравнимо с выходом GTA 5, потому что, будем честны, все-таки в GTA 5 я тоже играла, и очень люблю серию GTA, даже один раз скачивала на свой MacBook, он у меня, правда, чуть не взлетел из-за этого, но...
Жесть, если этот человек говорит, что он не играет в игры, ничего о них не знает...
Ну, GTA 5 и Sims. Обман. Я guilty pleasure.
Подожди, ты хочешь типа условно график, да? Динамики. Схож ли?
Ну, типа первый день.
Я думаю, он схож, да, с каким-нибудь айфоном. В принципе, я думаю, там такая, знаешь, будет у нас экспонента только наоборот.
Мы с тобой сравниваем GTA 5, выход GTA 5, и, допустим, в тот же год вышел iPhone 5s. Соответственно, за первый день продаж iPhone 5s компания Apple, они продали 2 миллиона экземпляров только в Америке.
В первый день?
В первый день. Там с предзаписями, с предоплатами, и вот эти вот тогда только начинались технологии по предзаказу экземпляров телефона, и это вот один и тот же год, два разных, вроде как не пересекающихся, диверсифицированных рынка.
Стандартный эдишн стоил $60. $60, это значит, что если мы поделим 800 миллионов... на $60, мы поймем, что в первый день релиза было продано 13 333 тысячи экземпляров. Я не знаю, с учетом ли это предзаказов или
нет.
Ну смотри,
нет. Учитывая то, что телефон у тебя более дорогой, все-таки игра стоит дешевле, чем iPhone.
Блин, ну
на
и
какой бы
капитализация Apple как бы побольше, чем рынок видеоигр, будем честны.
Ага, но при этом достойные соперники нашлись.
Ну да, просто капитализация у Apple сколько там, 2,3 триллиона сейчас долларов, видеоигр 180 миллиардов. То есть Apple чисто теоретически может купить рынок видеоигр, в принципе, весь мировой.
Понятия не имею, по какой причине они еще до сих пор этого не сделали. Неужели у них недостаточно хорошие экономисты и финансисты работают в компании? Но, возможно, им это не нужно. Они тоже могут быть разработчиками игр. Они написали Xcode, которые могут
но они есть.
Создавать мобильные
да,
игры.
Да, они делают аркадные мобильные игры.
Угу.
Вот.
Поэтому тут, возможно, в их цену, в их рыночную капитализацию входит и такой актив.
Maybe, baby.
Поэтому как-то так. Ну, скорее всего, даже так оно и есть. Так, мы уже с тобой, Тась, затронули тему того, что Steam закрылся в России, доступ для оплаты закрылся. А как теперь следить за игровыми новинками? Где устраивать, так скажем, заплыв в игры? И вообще, все ли игры доступны?
Ой, Дарья, ну вы уже по аналогии можете ответить сами на этот вопрос. Где вы следите за новинками фильмов? И книг. Ну ладно, фильмов давай, сериалов.
Честно говоря, вот чтобы быть до конца откровенной, ты сейчас будешь очень шокирована, но я толком не узнаю о новинках сериалов и фильмах. То есть единственное, что я узнаю в данный момент, это вот то, что до меня докатывается в каких-то стриминговых сервисах, Кинопоиске, иногда что-то на VPN, через VPN увижу в Инстаграме крутящееся, и все.
Запрещенная... Организация Российской Федерации. Ну смотри, афиша Daily, там она даже пишет, там, допустим, вот, а новиночки осени у нас такие-то, такие-то, такие-то. Афиша Daily не читайте.
Афиша Daily, если бы новиночки у нас были, условно говоря, доступные нам, афиша Daily бы чаще об этом писала. Но
наверное,
они
правда.
В последнее время стали... порождать спрос.
Да, да, что-то в этом есть. В вашем тезисе я согласна. Ну, блин, короче, с играми то же самое, что и с фильмами, получается.
То есть я никак не знаю о новинках?
Нет, есть... Нет, есть условно игровые какие-то сообщества, новостные, да, которые говорят о чем-то новеньком и пишут, типа, вот, такая-то игра вышла. Можно еще быть подписанными в Твиттере, допустим, на разработчиков, а можно еще быть подписанными в Ютубе на них. И если они выкладывают какой-то новый трейлер, то такой оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот, но одно из таких игровых СМИ, которое доступно нам сейчас русскому человеку, это DTF. Одно самое популярное, одно из самых известных.
Да.
Вот, они, в принципе, довольно вовремя, да, и сразу пишут о каких-то игровых новинках, и какие-то большие запуски они не пропускают. Вот, так что можно там следить за игровыми новинками. И вообще может вход в игры быть через эту платформу. Там довольно хорошие, иногда они пишут материалы, иногда нет, ну, как и везде. Еще есть Киберспорт, Sports.ru Кибер. Они тоже пишут, но у них уже более такие углубленные статьи идут, и они больше направлены на киберспорт и доту, но они тоже пишут об игровых новинках. У них телеграм-канал называется «Игры и кино». Я не стала о нем в первую очередь говорить, потому что там есть приписка «Кино». Мы говорим именно об играх. Но в рамках нашей дискуссии, кстати, очень подходит.
Да-да-да, как раз-таки сравниваем непересекаемые с одной стороны, но мне очень понятное. Вот мы с тобой еще проводили аналогию такую замечательную, что есть, когда мы с тобой спорили по поводу рыночной капитализации и рынке, сколько там экземпляров продается, мы с тобой говорили о разнице девайсов и игр. Но все-таки без девайсов не будет игр, потому что их невозможно нигде воспроизвести. Что делать человеку, у которого нет девайса, с которого воспроизвести игру? Куда ему деваться, если играть хочется, а не на чем?
Можно, смотрите, технологии развиваются, появляется такое понятие, как облачный гейминг, во-первых. Вы можете через платформу облачную играть, используя мощности какого-то компьютера, который стоит, я не знаю, где там, в Швеции или еще где-нибудь. Вот. А еще можно...
Это как?
Ну, ты заходишь на сервис... Покупаешь себе там денечек условно или часы, чаще всего там почасовая оплата, и тебе идет ретрансляция на твой экран, с экрана того компьютера, ну как бы нет, как, короче, там идет, есть некоторая задержка, потому что задержка, она из-за пинга, то есть это отклик и передача файлов на сервер и обратно. Вот, ну, короче, да, облачный гейминг — это будущее, наверное, ну, одно из. Ну, и, короче, используя мощности
подожди,
другого компьютера...
Подожди, я тебя чуть-чуть... Поп...
Да, ты можешь играть. Ну, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай.
Побольше расспрошу по поводу этого. И с чего ты заходишь для того, чтобы начать играть в облачном гейминге? С чего нужно зайти?
Со своего компьютера.
Ага, то есть это если у тебя не хватает мощности твоего собственного девайса,
yes.
Ты арендуешь мощность другого.
Да, типа такого, да-да-да. Да, очень хорошо сказано.
А если у тебя нету даже какого-либо компьютера?
Можно пойти в киберспортивный клуб. Игровой.
О май гад.
Yes, и там стоят компьютеры, и там можно играть, представляете? Тоже приходите, платите за час, или сколько вы там хотите поиграть. Может быть, вы хотите поиграть 5 часов. Вот, вы туда придете, там будет темно, будут стоять компьютеры разные, с разной стоимостью, и будут стоять игровые кресла, вы почувствуете себя киберспортсменом. И, скорее всего, когда вы туда придете, там будет сидеть 100% мужчины, которые будут играть World of Tanks. Вот. Один мужчина там точно такой будет, я вам вот серьезно говорю.
Патриот.
Ну,
как мы уже выяснили.
Может быть, да-да-да. Вот, да, и вы туда приходите, и там у них есть выбор игр на любой вкус и цвет, в который можно поиграть, или если вам какая-то игра нужна, вы им говорите, они вам ее скачивают, и вы приходите, играете, и прям ловите кайфуля.
Ой, подожди, а если ты, например, хочешь какую-то игру поиграть, но ее там нету скачанной, и ты говоришь о том, что скачайте мне, пожалуйста, либо вдруг начинаешь скачивать сам, тогда получается, что время загрузки этой игры... Тебе включаются в чек твоего пребывания там?
Там лучше спросить, но там в чем, конечно, сложность такого рода компьютерных клубов, что они настроены больше на сетевые какие-то игры, это правда. Но действительно можно списаться и уточнить, и они вам могут скачать какую-то игру, которая у них не скачана, но имеется, либо которая не имеется, могут скачать вам, наверное, ее. Нет, это не будет входить в чек, соответственно.
Тася, вот есть компьютерные клубы. Они, наверное, собирают вокруг себя комьюнити. Ну вот условно говоря, для меня сейчас компьютерный клуб в голове ассоциируется как какой-то... вот как комьюнити вокруг какого-то ресторана. Люди, которые там приходят для того, чтобы не просто там посидеть, поиграть, но, наверное, обменяться каким-то ощущением классным того, что там единство. В прошлом выпуске мы еще с Сашей разбирали такой факт, что ты когда находишься со своей командой в киберспортивном клубе, там вы руку друг другу пожмете, похвалите друг друга. Скажи, пожалуйста, киберспортивные клубы, или как их правильно назвать, это объединение в комьюнити прежде всего? И вообще, где собираются игровые комьюнити?
Во-первых, наверное, будет более правильно назвать их компьютерные клубы. Я думаю, что, наверное, там есть какие-то постоянные посетители, как в ресторанах, с твоей аналогией, если да, говорить. Соответственно, они, наверное, как-то общаются между собой, там, мужики, может быть, там, условно, соседи или коллеги, такие, пойдем в компик, зарубимся там в пятницу вечером, пойдем. Но также там есть люди, которые приходят один раз и больше не приходят, как в любом ресторане. Я бы, наверное, больше сказала, что игровые комьюнити, наверное, обитают в интернете, как и другие любые комьюнити сейчас нынче. Вот там, да.
И где собираются эти игровые комьюнити тогда? Это тогда все люди, которые играют, или они распределяются по конкретным играм или по жанрам этих игр?
Ну, во-первых, да, то есть одно такое у нас есть общее большое комьюнити, типа геймеры. Потом они делятся. Я бы делила геймеров, то есть по жанрам игр тоже. То есть, условно, мне нравится вот такая вот игра, поэтому я подписана в Reddit на тред об этой игре, и я там читаю комментарии всякие, там мемчики смотрю по этой игре, вот это такое все я там делаю, вот, и мне прям кайфолия я ловлю. Соответственно...
А Reddit это тоже как... Это что, международный DTF или что это?
О, не, Reddit это типа икона. Я не знаю, Reddit это бог.
Ага.
Это как бы... Это место... где придумываются и создаются все тренды интернет-пространства, все мемы, они все оттуда. Соответственно, игровые комьюнити обитают где-то в интернете. Есть еще в телеграмах, соответственно, могут создаваться какие-то мемные сообщества. То есть я очень люблю, в ВК есть одна группа, называется «Мемы для чешкоголовых». Это комьюнити, в которых публикуются мемчики по игре Cuphead. Вот, я очень люблю мемы оттуда. Соответственно, наверное, я могу причислить себя к игровому комьюнити Cuphead'а, русскому, российскому, не знаю, как это назвать, СНГ-шному. Вот, я сижу там, с мемчиков смеюсь, все такое.
Ага, вот. Интересно. Ну, то есть, получается, что это не, совершенно не то же самое, что фан-клуб какого-то фильма. Они редко довольно-таки объединяются в какие-то комьюнити, это скорее общие какие-то.
Ну, может быть, наверное, и можно. Есть какие-то фан-клубы, условно, люди, которым очень сильно нравится игра, и они там покупают себе всякий мерч. И может нравиться не только игра, может быть, нравится студия разработки и, соответственно, все игры, которые выпускает данная студия. Типа такого.
В принципе, логично.
Да-да-да.
Ну да, да. Тоже факт. Так... Тася, пора раскладывать карты на стол. Вы иногда с Сашей шутите есть шутки, которые я не понимаю. И кто такой Кодзима Хидео? Я вот держала это в голове. Я очень хотела, чтобы ты ответила на этот вопрос. Ответь мне, пожалуйста, кто это?
Это гений.
Кто это? В смысле гений?
Короче, Хидео Кодзима — это геймдизайнер в первую очередь. Ну и, конечно же, он гений, бесспорно. Он бесспорно гений. Он много, короче, где работал. Вот, но сейчас у него, типа, своя студия, называется Kojima Productions, что-то такое, типа... Как-то так, я не помню, что именно. Вот. Но он, типа, такой чел, который делал... такие топовые игрульки. Вот, и он как будто... И он типа Тарковский от мира видеоигр.
Значит, получается, это какой-то гений чистой красоты. Тарковский в мире игр замечательно.
Да-да-да.
А почему тогда вы его постоянно в мемах используете? Ты как Дима, это типа высшая степень похвалы.
Ну да, типа... Короче, есть мем «Кодзима гений». Он появился давно. В российском сообществе он пошел с года так 15-го. И в любое упоминание Кодзимы, типа, что-либо, если он делает, то это гениально. Типа, Кодзима, вот это Тарковский от мира фильмов, это Канье Уэст из музыки, вот это Кодзима, только он в играх такой же.
Все, принято, наконец-то. У нас будет теперь рубрика. Мы будем раскрывать по одному мему в каждый выпуск, пока я не начну в них шарить. Как тебе такая затея?
Прекрасно.
Но вот оно, вот он, гениальный Кодзима, который сделал... Кодзима или Кодзима?
Кодзима.
Кодзима, хорошо. Это азиат?
Ну да, он японец.
Ага. Кайф, люблю японцев, очень.
Ну, они гениальны.
А, ну да, что ж тут сказать. Хаяо Миядзаки туда же. Тась, спасибо тебе большое, что помогла мне еще на шажочек глубже и на моем языке разобраться с тем, что существует вокруг игры. И как вообще оценивать, где искать их. Теперь буду искать все на Киберспорте и на ДТФе. Спасибо тебе большое.
Ну, а когда вы скачаете свою первую игру, ты, Дарья? Ну, на самом деле, она-то не первая будет.
Но официально рыть в области игр, я думаю, то, что... Мне нужно еще время для того, чтобы с этим разобраться. Потому что у меня есть главный вопрос, это как начать. Я уже говорила в этом выпуске о том, что у меня есть определенные барьеры со скачиванием, и мне кажется, мне нужно задать тебе массу вопросов с тем, как играть на моем сетапе, который у меня на данный момент есть, и как не испугаться, как выбрать для себя то, что меня не разочарует.
Спасибо. Поработаем.
Обняла. Всем спасибо за прослушивание. До следующего выпуска «Песочницы».
Пока.